Друзья, время неумолимо летит, и мы сегодня хотим много сказать, постараемся сказать многое в немногих словах. Это талант вообще, чтобы сделать это. Знаете, это не просто у нас не всегда получается. Поэтому поможет нам Господь сегодня. Гера начал сегодня тему, которая в моем сердце она. Я ее как-то говорил в общине, мне пришлось ее сказать во Флориде в этот раз, на ханукальном служении. Я думаю, пару слов скажу, но как-то вот все складывается, чтобы немножечко просветить ее. Мы с вами находимся в ханукальном времени, праздник Ханука. Праздник Ханука – это праздник, который был установлен во втором веке до новой эры мудрецами и лидерами еврейского народа. В еврейском мире, в еврейском календаре есть 7 праздников Торы, которые заповеданы Всевышним. Бог сказал своему народу в книге Левит, в третьей книге Торы, 7 праздников Торы, которые заповеданы прямо-таки Всевышним напрямую его народу. 2 праздника в еврейском календаре, которые установлены еврейскими мудрецами и лидерами поколения. То время, когда эти события происходили. Первый из них – это праздник Пурим, примерно где-то 5 век до новой эры. И праздник Ханука – это 2 век до новой эры. Да? То есть 2200 лет тому назад был установлен этот праздник. Множество чудес сделано вообще в судьбе еврейского народа. Всевышний на страницах Танаха очень многие вещи показал нам, что Он Бог чудес, Он Бог, который в последний момент говорит свое последнее слово или ставит свою точку и решает судьбу Израиля, то есть контролирует все, что происходит с его народом. Множество чудес, множество событий, но именно вот эти два, о которых мы сегодня сказали, Пурим и Ханука, эти два события выделены по-особому. Что происходило в Пурим? Пурим – это праздник, который был установлен, еще раз повторимся, это примерно где-то 2400 лет тому назад, Персидская империя. Что происходило в Пурим? В Пурим кинули жребий на тотальное уничтожение, на тотальный геноцид всего еврейского народа. 120 областей, помните, да, геноцид. Аман, негодный человек, правитель в то время Персии, готов уничтожить и стереть с лица земли вообще память о еврейском народе. То есть физическое уничтожение еврейского народа. Во многих эпохах, в разных эпохах были подобные аманы, которые заинтересованы физически уничтожить еврейский народ. Мы помним, это еще 100 лет не прошло от нашего времени. Мы знаем Адольф Гитлер и весь его план по уничтожению всего европейского еврейства. 6 миллионов евреев, которые прошли через печи, прошли через ужасные условия, это своего рода физическое уничтожение еврейского народа. И во многих ситуациях, во многих эпохах была попытка на тотальное уничтожение еврейского народа. Египет. Посмотрите, что задумал фараон. Фараон также был заинтересован уничтожить весь еврейский народ. То есть это одна из тем. То есть мы всегда вспоминаем о том, что мы любыми судьбами, держась за милость Всевышнего, должны выжить. Потому что нам без нас этот мир потухнет. Эти вещи все на своем месте. Ханука – праздник, который говорит о тотальном, о попытке тотального уничтожения еврейского народа только не физически, а духовно. То есть греко-сирийская империя или время, когда правили греко-сирийцы, Антиох Епифан. Идея этого правителя не уничтожить еврейский народ, но он заинтересован, чтобы евреи были всегда на своем месте, чтобы писали в паспорте 5-я графа, еврей по национальности, все на своем месте. Но задача греков – уничтожить суть еврейской жизни, уничтожить стержень, смысл, основу, выбить все, что связано с еврейской жизнью или с понятием слова «еврей». То есть еврей и Тора – это одно целое. Это союз со Всевышним. На основании Торы был заключен союз Всевышнего Бога с еврейским народом. И удар в то время был не по евреям физически, а по основам, по мировоззрению, по образу жизни еврейского народа. И, кстати, во многих вопросах Антиох Епифаны, греко-сирийское мировоззрение преуспело. Множество евреев стали отступниками завета. Об этом говорит нам пророк Даниэль, который еще в Вавилоне предсказал, что эти времена во время греческого правления пройдут. Да, есть очень хорошая иллюстрация в Торе, когда Яков и Эсав встречаются вместе после 20-летней разлуки. Помните, Яков и Эсав, что происходит после того, когда Эсав долгое время хотел его уничтожить, убить Якова? И Яков возвращается из дома Лавана, и тут происходит непредсказуемое событие, объятие Якова с Эсавом. И Эсав даже старается там как-то поцеловать своего брата. Еврейские мудрецы обращают внимание на эти вещи, и это очень важная картина. Картина говорит нам о том, что всякий раз, кстати, Эсав представляет все западное мировоззрение и культуру, которая не связана с еврейским образом жизни. Интересно, что любая попытка пойти Эсаву войной против Якова и уничтожить его физически, это тоже очень плохо и опасно. То есть есть вероятность, что Эсав настолько взбесится, как говорится, возненавидит настолько Якова, что он готов его просто уничтожить и убить все, что с ним связано. Другая опасность, не менее важная, это объятие Эсава с Яковом. Объятие. Дружба. О чем говорят еврейские мудрецы, что это вторая опасность или второй вариант намного хуже, чем первый. Когда на тебя идут множество армий, когда тебе грозит опасность, что тебя убьют, естественно, это положение, когда нужно вопиять Господу что-то делать, но когда Эсав тебя обнимает, когда евреи находились в дружбе с многими народами, когда их признавали полноценными или полноправными жителями этого государства, этой страны, этой местности, давали им все, как говорится, права для того, чтобы быть как все. И они таки становились как все. И мы были с вами в 70 лет в коммунистической советской эпохе, где практически евреи стали самым стержнем государства бывшего Советского Союза. Они стали основой всего Советского Союза. Все правительственные места, практически все, что было связано с жизнью Советского Союза, это советские евреи. Что произошло? Евреев-то толком-то не уничтожили, но еврейское выколотили настолько, что сегодня советские евреи, которые в Советском Союзе были евреями, стали русскими в Израиле, только по той причине, что живут не по-еврейски. Именно за 70 лет удалось настолько сильно выхолостить и уничтожить все еврейское, что евреи остались с одним только именем еврей, без внутреннего содержания. Это небольшое предисловие, друзья, к тому, что очень важно понимать, что ассимиляция – это убийство. Ассимиляция – раствориться в народах, стать как все, жить как все – это опаснейшая вещь, которая стала вот темой этого праздника. Многие евреи стали греками или еллинами. Если вы читаете Священное Писание, вы понимаете, что эта речь как раз идет об этом времени. Несколько слов, исторический контекст. Праздник был установлен во втором веке до новой эры в память об очищении храма, об освящении жертвенника, возобновлении храмовой службы маковеями, макаби на иврите. Примерно это где-то 165 год до новой эры. За 3 года до этих событий, до освящения храмовой службы. В тот же самый день, 25-го Кислев, Антиох IV Епифан, правитель греко-сирийской империи, осквернил святыню Израиля. Название этого праздника происходит, вероятно, от выражения «ханукат хаммизбеах» – освящение жертвенника или обновление жертвенника, которое произошло сразу после освобождения храма маковеями и его очищения от идолов. Другое название праздника – «хагурим» – праздник огней, впервые упоминается историк Йосеф Флавий. Я надеюсь, что мы отчасти понимаем то, что происходит в это время. Еще раз, праздник, который был установлен лидерами того поколения – остаток. Масло, кстати, очень хороший символ этого праздника. Это то, что не смешивается ни с какой жидкостью. Остаток Израиля всегда есть. Остаток в народе Божьем всегда есть. Тот, который не смешивается и не ассимилируется, и не может раствориться в этом мире. Люди, которые подняли восстание, люди, которые противостояли всей той системе греков и отстояли ценности и все то, что связано с еврейским образом жизни. В этой молитве, которую мы читаем сегодня на этот праздник, мы говорим, в молитве мы благодарим за чудо победы в войне и за то, что слабые победили сильных и немногие многих. А Ханукию мы зажигаем 8 ночей в честь чуда масла. Другими словами, еврейская традиция устанавливает этот праздник и говорит и утверждает, что праздник в честь двух чудес. В честь двух чудес. Праздник установлен в честь двух чудес. Или в основе которого два чуда. Какие два чуда мы празднуем в этот день? Только что прочитал, была подсказка. Ну, повторите. Первое. Первое чудо – это победа, физическая победа малочисленных над многочисленными. Маленькая горсточка необученных, непрофессиональных воинов, кстати, это были коины, священники из рода Леви, из рода Аарона, которые подняли восстание против сильно оснащенной, обученной профессиональной армии греков. Малочисленные против многочисленных. Слабые против сильных. Творец, видя силу духа этого маленького остатка, подарил эту чудесную победу своему народу. Барух Ашем, мы видим из Танаха, из Торы. Авраам идет освобождать Лота и поднимается против пяти великих царей. Некоторые говорят, это Первая мировая в то время. Авраам поднимается против пяти величайших армий. В количестве сколько человек, кто помнит? 318. Молодец, 318 человек. Авраам поднимается в количестве 318 человек против великих воинов того времени. И побеждает, и даже отвоевывает Лота, и приобретает очень много богатства, из которого он отдал десятину еще Мелхиседеку. Помните этот случай? В Танахе Гедеон, у нас парень, который сильно ревнует о том, чтобы была святость и чистота на территории Израиля, на территории еврейского народа. И мы видим, что Творец дает ему повеление создать множество воинов для того, чтобы победить противников. И когда он создает определенную партизанскую армию, и вот здесь Всевышний говорит, что нужно отобрать из этого количества, из 20 с лишним тысяч, сколько человек? 300. 300 человек против величайшей армии, против оснащенной профессиональной армии того времени. 300 человек. Победа от Всевышнего. Чудо? Чудо. Шестидневная война. Наше время. Друзья, мы сегодня свидетели. Израиль против, или вернее, весь мусульманский мир. Все, что в то время, в 67-м году, все, что было уже на то время очень цивилизованным, поднимается против маленького государства, которого едва-едва видно вообще на карте. 8, если я не ошибаюсь, армий всей вот этой кампании окружают в кольцо это маленькое государство. Шестидневная война. Ты предал сильных в руки слабых. Ты предал многочисленных в руки малочисленных. Чудеса не прекращаются. Не прекращаются. В конце дней написано, что все народы придут поднять этот камень и уничтожить Израиль. Все народы, написано, объединятся в том, чтобы его уничтожить. И надорвутся. Писание говорит, Всевышний сойдет воевать за Израиль. И он опять малочисленных возвеличит и покажет силу духа, силу святости и могущество своего народа. Всевышний в центре всех этих побед и войн. Мы сегодня будем говорить, война это хорошо или плохо. Война это плохо. Но самооборона это необходимость и исключение из правил. Всевышний всегда был на стороне своего народа. который готов отдать свою жизнь за святость, за ценности, за Тору, за Бога, за Его имя, которое величественное, которое должно быть освящено в этом мире. Это одно из чудес, которое мы празднуем в этом празднике. Маккаби не исключение. Люди, маленькая горсточка партизан или людей, которые подняли восстание. Так хочется сказать о маленьком восстании, которое переросло в огромнейшую трагедию для эсэсовцев в то время. Это Варшавское гетто. Маленькая группа евреев подняли восстание внутри гетто. С винтовками, необученные ребята просто подняли восстание против немцев. Они противостояли эсэсовцам или тем людям, тем властям столько, что говорят историки, что вся Франция в целом и большие страны в то время, они намного меньше противостояли немецкой армии. Маленькая горсточка евреев, которые противостояли. Многие из них погибли, практически никто не уцелел. Но Всевышний показал эту силу духа, показал эту силу победы. Он сохранил свой народ и благословляет его. Второе чудо, которое мы празднуем в этом празднике, это масло, которое горело вопреки всем естественным законам и правилам этого мира. Масло, которое было найдено в храме, освящено, очищено, запечатано печатью первосвященника, только это масло подходило для горения светильника, для зажигания светильника. Именно это масло лидеры того времени, священники того поколения, решили все-таки зажечь его в первый день. И количества масла хватало ровно на сколько, чтобы оно сгорело на один день. Чтобы приготовить следующее кошерное, чистое, священное масло, нужно было еще сколько дней? 7. И Всевышний сотворил чудо. Он умножил это масло. Он размножил его. Он его настолько чудесным образом умножил, что масло горело ровно все последующие 7 дней. Ровно столько, сколько нужно было приготовить следующее. И мне очень нравится вопрос, который задают комментаторы Торы и вообще учителя еврейского народа. Они говорят, сколько дней мы празднуем этот праздник? 8. Если мы говорим, что мы празднуем 2 чуда, то какое чудо вообще было в первый день, когда зажгли минору тем маслом, которое было в кувшинчике? Какое было чудо? Есть несколько комментариев на это. Хочу поделиться с вами. То есть вопрос мудрецов. В таком случае, естественно, спросить, почему Хануку празднуют не 7 дней, а 8 дней? Ведь в первый день масло горело, так сказать, естественным образом. Мудрецы в своих книгах предлагают множество ответов, подчеркну, множество ответов, это еврейский мир, на этот вопрос. Вот некоторые из них. Один из них. Необходимо узнавать чудо даже в естественных, на первый взгляд, событиях. Поэтому они установили 8-дневный, а не 7-дневный праздник, чтобы показать, что природа горения масла в первый день и во все последующие дни одна и та же, так как это воля Всевышнего. Следующий комментарий. В первый день Хануки Хашманаим не знали, где они достанут масло на последующий день. Но все-таки зажгли огонь, исполняя заповедь Торы о постоянном светильнике. Если бы люди все время думали только о том, что произойдет завтра, они бы не просуществовали бы ни одного дня. Это второй комментарий. Я перейду к предыдущему, и тот, который более всего мне подходит или нравится, и я о нем очень часто говорю. Если мы напомним в этот раз об этом, то это будет тоже для нас назиданием. Необходимо узнавать, говорят комментаторы Торы, чудо даже в самых естественных, на первый взгляд, событиях. Поэтому они установили 8-дневный, а не 7-дневный праздник. То есть, все, что произошло в первый день, когда зажгли храмовую минору, было в рамках обычного порядка. Вы согласны? Это было в рамках наших законов, в которых мы с вами живем. А вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот это было за пределами нашего воображения, разума, логики и законов, которые нас окружают. Вот жрецы Торы говорят, а что важнее? чудо в рамках естественных законов или чудо в рамках неестественных, сверхъестественных, противоестественных законов? Какое чудо важнее? Сверхъестественных или естественных? Подумайте хорошо. Сверхъестественных. Представьте себе. Я всегда привожу этот пример, и я люблю его приводить. Человек болен. Человек серьезно болен. Врачи ставят диагноз и говорят, неизлечимо. Все. Точка. Поборемся. Ну, практически это смертник. И вот здесь мы приводим его, этого человека, туда, где есть молитва. И вот мы молимся. Да будет так. Мы молимся. Всевышний касается этого человека и исцеляет его. Это сверхъестественно. Это чудесно. Это замечательно. Мы восхищаемся Божьим чудом. Вопреки всем диагнозам, вопреки всем там процедурам, Творец сверхъестественным образом исцеляет человека вопреки всем законам всей современной медицины. Но куда возвращается человек после исцеления, скажите, пожалуйста? Куда он возвращается? Помните, прокаженные бегали там по всем этим вот местам, где есть изоляция от нормального общества. Ишуа исцеляет их. И 9 возвращаются куда? В нормальную жизнь. Один заскочил поблагодарить Мессию, Ишуа. А 9 вернулись в нормальную жизнь. То есть, получается, нам надо сверхъестественное, чтобы вернуться куда? В естественное. Нам нужно сверхъестественное, чтобы вернуться в естественное. Некоторые люди говорят, если у вас нет исцелений, то у вас нет Бога. Но у нас есть жизнь и здоровье. Что больше, жизнь и здоровье или исцеление больных? Вопрос. Подумайте хорошо. Что важнее, жизнь и здоровье, сила жизни, настроение жить или исцеление от болезни? И то важно. Но мне кажется, сила жизни, способность жить, о чем сегодня Гера говорил. Гера, ты здесь с нами? Вот просто хлопать, вот просто порукоплещите. Отдайте ему славу. Вот это способность вообще понимать, что здесь говорится, вообще способность прийти своими ногами на это место, восплескать Всевышнему, прославить Его, понимать, что вокруг тебя есть прекрасный мир, это чудо. Повторите это слово. Чудо. В рамках естественных законов, которые создал Всевышний. Масло, которое горит в первый день, оно в рамках естественных законов. И мы настолько сильно привыкаем к этому, что для нас это уже не чудо. Кто просыпается утром и благодарит Бога за дыхание? Жизнь. За дыхание в ноздрях. А кто просыпается и просит, Боже, дай мне дыхание жизни? Вы привыкли просыпаться, а само чудо в ваших ноздрях. Вы проснулись, вам хочется кушать, это чудо. Сказал Яков, дай мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться. Это уже само чудо, что у вас есть энергия, сила жить. Это чудо. Это чудо. Но когда этого нет, когда ты в сильнейших потрясениях в своей жизни, тебе надо сверхъестественное. Это немаловажный фактор. И Бог чудес как естественных, так и противоестественных. И Бог показывал множество вещей в Танахе, в Торе, в Писаниях, когда Он делает вопреки логике, вопреки нашим пониманиям, вопреки законам физики. Топоры даже поднимались, когда один кидал его в воду, а он поднимался вопреки законам физики, вопреки закону притяжения. Поднимается наверх. И представьте себе, если бы мы жили с вами или понимали, что мир существует только по законам сверхъестественных чудес. Мы бы утром проснулись бы, сказали, а почему солнце поднялось в 5 утра? Я хочу в 8. А почему никогда солнце не опаздывает со своими восходами? Почему никогда солнце не опаздывает со своими закатами? Не обращали вы внимания на этот порядок естественных вещей? Так вот, как раз порядок естественных вещей и есть само чудо, которое однажды Творец запустил в этой вселенной. Он сказал, да будет свет, он сказал, да будет твердь, он сказал, да будет так, как он сказал, и все работает, и все живет. И это чудо. Чудо. Нес на иврите. Чудо. Чудо, которое творит Всевышний. И мы сегодня будем задавать вопрос, а какое чудо больше, естественно или сверхъестественно? Я скажу, друзья, и то важно. И то важно. Но естественно, на мой взгляд, больше. Почему? Потому что это первозданное, первоначальное чудо, которое дано тебе. Мы настолько привыкаем ко многим вещам. Одно и то же явление повторяется много раз. Так что человек видит в этом закономерность. И предполагает, что событие происходит в соответствии с законами природы и без вмешательства Творца. Тем самым у него создается ощущение, что мир природы – это и есть единственная реальность. Послушайте, одно и то же повторяется явление много раз. Так что человек видит в этом закономерность и предполагает, что событие происходит в соответствии с законами природы и без вмешательства Творца. Кстати, это было греческое мировоззрение. Что кто-то запустил, и все оно работает теперь. И все это в руках сегодня человека. Человек как повернет, так и пойдет. Так греки мыслили. А евреи понимали совсем по-другому. Все то, что сотворено Всевышним, это чудеса. Это чудеса. И однажды фараон в Египте так и не понял, что все естественное, все, что происходит в Египте, это Творец. Это Юд-Хей-Вав-Хей, который создал мироздание, который есть хозяин вселенной. Моше пришел к нему с этим посланием. Он говорит, кто он такой, я его вообще не знаю. Книга Иезекииль говорит о том, что фараон в то время провозглашал себя Богом, тот, который сотворил мир. Чтобы убедить этого глупца, Всевышнему понадобились сверхъестественные вещи, чтобы дать понять фараону, что он находится в естественном мире, которое есть само чудо, над которым стоит сам Творец. Например, если помните жабы, да, которые были в Египте. Хладнокровное насекомое, или как его сказать, животное, да, творение. Где его место вообще, где оно обитает? За исключением некоторых сортов, они практически все, 99.9, они обитают в холодной воде или в водах, где они там живут, растут и умирают. И вот представьте себе, Моше приходит и говорит, по слову которого эти жабы, вопреки всем законам физики, вопреки всей логике и всем законам природы, поднимаются из водоема, из Нила в то время, и направляются куда? Во дворец к фараону, заполняют все египетские дома и даже бросаются в печь. И даже бросаются в печь. Это вопреки законам. Жабы исполняли волю Всевышнего, и они не делали то, что они должны были делать каждый день. Они делали сверхъестественные вещи в Египте для того, чтобы фараон в конце концов познал, что Юд-Хей-Вав-Хей Ашем, Господь, есть Бог, и Он управляет всем миром. Не хочешь по-естественному, мы дадим тебе сверхъестественное, но ты должен познать, что Бог в этом мире, Он хозяин и единственный хозяин во всем мироздании. Фараону это была его школа. Мы знаем, египтяне поклонялись солнцу, и фараон себя провозглашал богом солнца. И Всевышний подарил им чудо в Египте. Вы помните, одна из казней? Солнце померкло. Сколько дней стояла тьма? 3 дня. Густая настолько, что люди друг друга вот так видеть не могли. И это было чудо в Египте, противоестественное, против законов природы. Всевышний показал, что Он над природой, Он над законами природы, и если Он захочет их нарушить, Он их нарушит. Все это только с одной целью, чтобы человек познал Господа. Чтобы человек познал, что есть Творец в этом мироздании, есть Творец этого мира. И наша задача – увидеть Его во всем. Наша задача или урок Хануки – увидеть Его как в естественном, так и в противоестественном. А естественного, поверьте, в нашем мире намного больше, чем противоестественного. Закаты, сезоны, заходы солнца, рождение ребенка. Вообще, вы представьте себе, как это все появляется. Из маленькой семечки проявляется плод. Кстати, очень интересный момент. Комментаторы Торы называют это тоже чудом, чудо в чуде. Когда еврейский народ выходит из Египта, 3,5 миллиона людей в пустыне, вне цивилизации. Творец каждый день дает хлеб. Хлеб откуда? С небес. Какая задача евреев была? Собирать вовремя. Вышел, вовремя, набрал, взял и пошел. Евреи за 40 лет настолько привыкли к этому чуду, которое приходило сверху вниз, что настолько для них это было привычно, что когда они зашли в свою землю, ман, который падал каждый день 40 лет сверху вниз, перестал падать. Это было вообще сверхъестественно, как вы думаете, или в рамках естественных законов? Сверхъестественно. А что же дальше? Что же теперь? В Эрец Исраэль, в земле, в которой течет молоком и медом. А здесь другого порядка чуда. Семечко, маленькое зернышко. Вбросили в землю, в хорошую почву желательно. Там семечко что делает? Умирает. А дальше? А потом пробивается жизнь. Маленькая жизнь пробивается сквозь эту грязь и сквозь эту толщу. И затем эта маленькая зелень превращается в колосы. Таких сотни и тысячи, если нормальный фермер. И после этого мы собираем урожай и на наших столах хлеб. Это не простой ман. Это ман в рамках естественных законов. Это манна, которую Всевышний показал, только она уже не сверху вниз, а снизу вверх. И скажите, какой хлеб это был? Это чудо естественное или чудо противоестественное? Кинуть семечку и получить оттуда урожай. Это чудо вообще? Скажите, пожалуйста. Это чудо, это закон Творца, который работает на протяжении уже 6 тысяч лет. Это картина «Жизнь, смерть и воскресение». «Жизнь, смерть и воскресение». Это циклы, которые Творец поставил во Вселенной. И это в рамках законов. Это, на наш взгляд, сегодня естественные вещи. Что тут особого? Кинул семечку, собрал урожай. Уже у тебя завтра хлеб, ты его даже можешь продавать. Это же нормально, это же снизу вверх. Потому мы говорим, благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который вывел хлеб из земли. Ты вывел его из земли. Это чудо, но в рамках законов природы. А ман в пустыне – это вопреки законам природы. И за какой хлеб вы хотите сегодня? Ман или вы хотите сегодня хлеб, который должен здесь чудесным образом выходить из земли? Творец сначала дал сверхъестественные чудеса народу в пустыне, а затем ввел их в естественный порядок вещей, и это было чудом для еврейского народа. Творец дает нам многие вещи в жизни, друзья, на которые мы должны обратить внимание в своей жизни, поблагодарить Его, воздать Ему славу за все, что мы имеем, и превознести Его как Бога достойного, достойного хвалы. Множество чудес, которые встречаются с нами в повседневной жизни. Приход в этот мир наших детей. Плод, который зарождается и который созревает 40 недель в утробе. Это закон, это природа, это естественно, это чудо? Или мы привыкли к нему? Или это закономерность? Рождение, дыхание, сердце, здоровье, аппетит, настроение жить. И вообще все, что с этим связано, это есть само чудо. Чудо, которое дал нам Творец, за которое мы ответственны, и где мы сегодня с вами можем, благодаря этому чуду, творить множество вещей в этом мире. Творец нам дал саму жизнь, и это есть само чудо. Урок понятен. Все остальное вечером. Мы подойдем ко многим вещам, еще, может быть, вечером даст Бог нам, мы прикоснемся к некоторым моментам из... Кстати, Иешуа был на празднике Хануки в Иерусалиме. Он был в то время, в котором празднуется этот праздник. Это 10 глава Евангелия от Иоанна, где Иешуа пришел на праздник притвор Соломона, и был праздник обновления. Была зима, была 25-я Кислев, время, когда весь его народ празднует это время. Поэтому очень множество уроков, множество граней в этом празднике, и мы будем благодарны Всевышнему за все, что у нас есть. Я еще раз повторю, меня удивляют люди, которые говорят, если у вас нет здесь каких-то всплесков и чудес, значит, у вас не все нормально, Бога здесь нет. На самом деле, самое главное, чтобы ты благодарил Всевышнего за то, что у тебя уже есть. Благодарить Всевышнего, что Он каждое мгновение контролирует твой шаг. Он вникает во все дела твои. Он ведет тебя по жизни, и Он все, все соделал настолько красиво, что все, что происходит с тобой, содействует тебе ко благу. Друзья, мы проходим через время ночи, мы проходим через время дня. У нас недавно была проповедь «День и ночь», сезоны. У нас есть времена, которые Бог назначил в нашей в нашей судьбе. Недельная глава Микец говорит о том, что Иосифу, чтобы прийти к своему величию, ему нужно было 13 лет просидеть в тюрьме, в условиях, где ничего не светит, в условиях, где ничего не пахнет хорошим. Человек, который 13 лет достойно прошел этот маленький фитилек, знаете, лен курящийся, в свое время разгорелся в большое пламя. Это темное время Иосифа, это его путь, это его время, это его испытание. Писание говорит, слово Господа испытало его. Он поднялся на свою вершину в свой час, когда Творец этого захотел. Проходишь ты сегодня самое темное время, может быть, в своей жизни, проходишь трудные времена, трудные испытания, может быть, это дети, может, работа, может быть, твое духовное состояние. Эти темные вещи, эти темные времена и сезоны нашей жизни – это чудесная платформа или степы, через которые Творец поднимает нас к величию. Смирись под крепкую руку Божью, и Он вознесет тебя в свой час. Свет во тьме светит. Тьма не объяла его. Да восторжествует свет, восторжествует правда, да восторжествует надежда и любовь, доброта и тепло. Пусть Творец благословит нас в эти ханукальные дни, в это ханукальное время и окружит нас своей милостью. Откроет наши глаза на самые элементарные вещи, которые есть само чудо в наших семьях, в нашей жизни. Аминь. Отец, я благодарю Тебя за то, что мы имеем возможность быть в Твоем доме и быть среди Твоего народа. Мы благодарим Тебя за ханукальное время, за время, когда мы зажигаем и умножаем свет. Господь, пусть каждый из нас будет той свечой, которая не просто горит, а еще и умножает Твой свет в этом темном мире. Всевышний, зажги нас настолько, чтобы мы могли привнести это божественное, духовное, доброе, небесное, вечное в этот темный мир, который окружает нас. Всевышний, благослови нас, Отец, видеть, замечать, ценить каждое мгновение нашей жизни, каждый вздох. Отец, все, что мы сказали перед этим, это уже это история. Отец, это то, что уже сзади нас. Господь, каждый миг, каждое мгновение, все, что происходит в этом мире, это Ты и все, что от Тебя, Отец. Мы благодарны Тебе за все Твои блага и доброту. Господь, даже наши ошибки, они могут послужить замечательным трамплином для того, чтобы подняться на ту высоту и войти в то призвание, где Ты предназначил для нас много света и много жизни. Благослови нашу общину, чтобы мы были городом, который на горе, свет которого виден, свет которого светит, свет которого заряет тьму. Благослови нас, Всевышний, чтобы каждый из нас, делая добро, был светом этому миру. Творя добро, мы могли, Господь, нести Твою силу, Твою славу, Твою жизнь в этот мир. Отец, благослови нас, и да будет имя Твое возвеличено и прославлено в это ханукальное время. Отец, благодарность Тебе за то, что мы сегодня, по милости Твоей, имеем это служение. И мы просим Тебя, благослови нас на этот перерыв, на обед, и также на вечернее собрание. Господь, собери всех нас, пусть Тебе будет много славы во имя Иешуа. Аминь.